Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о предстоящих региональных выборах и вообще о политической ситуации в России этим летом. Сегодня в нашей студии Евгений Ихлов, обозреватель сайта «Каспаров.ру», представитель движения «За права человека», Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. По телефонной связи с нами будет политолог Михаил Виноградов, глава фонда «Петербургская политика», и по скайпу из Петербурга Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член Федерального бюро партии «Яблоко». Ну, я думаю, что надо начать с чего-нибудь такого яркого и интересного, с экзотики. Вот неистовый борец с гейропой и западными влияниями Елена Мизулина будет отправлена в другую палату из Думы в Совет Федерации. Что же случилось? Это какой-то такой символический жест, что автор очень многих консервативных инициатив в Государственной Думе, в общем, ну, по мнению многих, отправляется в такой отстойник политический. Алексей.
Лицо консерватизма, как вы выразились, не отправляется в отстойник. Судя по всему, это повышение по карьерной лестнице. И она будет заниматься, сосредоточиться на политических проектах прежде всего. И несколько отвлечется от такой законотворческой деятельности. Мне так, во всяком случае, кажется. Полагаю, что Елена Мизулина сама выразила желание перейти в Верхнюю палату парламента, потому что место более спокойное. А в последнее время она довольно часто подвергается нападкам именно как депутат Государственной Думы. Я так понимаю, что лучше быть одной из сотни, чем одной из четырех сотен. И она будет более заметна в политическом поле и получит больше возможности реализовывать свои проекты, которые она реализует в этом поле, не отвлекаясь, что называется, на депутатскую деятельность.
Ну, то есть член Совета Федерации в России уже совсем не депутат, хотя многие уверены, что это такое место для политических пенсионеров. Туда ведь целая группа отправляется, Алексей.
Ну, многое зависит...
Волков, там вот есть такой депутат, совершенно еще верно. Некоторые другие.
Многое зависит от того, насколько активны будут составляющие, компоненты этой Верхней Палаты Парламентов. И, конечно, скорее всего, ожидается смена спикера с этой федерации. Валентина Матвиенко, безусловно, тоже весьма активна, но, судя по всему, ей в последнее время ищут замену, насколько мне известно.
Интересная новость. Евгений, а что вы думаете вот о таких перемещениях?
В связи с тем, что у больного проявились признаки ремиссии, его переводят в другую палату. Значит, Совет Федерации – это то, что в войнах называется райская группа или группа инспекторов Генерального штаба. Там люди спокойные, солидные, в отличие от нижней палатки, всего достигшие, и там инициативы Мизулины будут тонуть как в вате. Что касается будущих политических проектов, то в отсутствии политики в России говорить о политических проектах, потому что говорить о бизнес-планах в Советском Союзе там 70-го года.
А у Кока-Колы были такие планы, и у Пепси-Колы?
У Пепси-Колы были, у Кока-Колы ничего не было.
У Хаммера тоже были.
Да, но он не был в Советском Союзе. И самое смешное другое, что, собственно, под оплеку этого было оглашено сегодня утром, что это коалиционное соглашение. Она обменивает переход в Совет Федерации, который является, в общем-то, братской могилой любых политиков, на поддержку омского губернатора Назарова, который отнюдь не из справедливой России. То есть, кстати, интереснее поговорить о коалиционном соглашении между справедливой Россией, которую создавали для имитации левоцентристской оппозиции с «Единой Россией», с которой должна была изображать борьбу нанайских мальчиков с нанайскими девочками. Угу. Вот, собственно, и все.
Ну, теперь борьбы, видимо, совсем не будет.
Вот к ноге, сказал Кремль, и все нормально. Коалиционное соглашение, справедливая Россия, «Единая Россия».
У нас на линии Борис Вишневский. Борис, Петербург усилиями депутата на букву «М». Вот он превратился тоже в такой экзотический город. Вы там заседаете в законодательном собрании вот с этим самым товарищем, который каждый божий день, или через день, по крайней мере, у нас то веселит, то пугает. Есть, появился еще другой депутат на букву «М», который предлагает запретить поездки россиян на курорты в Турцию, Египет и Таиланд. Вот как вы, заседающие в законодательном собрании Петербурга, видите роль вот этих экзотических персонажей? Все на букву «М».
Я понимаю, что вы меня наталкиваете на предложение запретить букву «М», или, по крайней мере, запретить фамилии на эту букву, может быть, будет лучше. Но я все-таки думаю, что это излишне суровая инициатива. Что касается остального, Лена Борисовна Мизулина возвращается на круги своя. Она же начинала когда-то с Совета Федерации, причем была туда честно избрана больше 20 лет назад. Я еще помню эти времена. Но, к сожалению, за вот эти два с лишним десятка лет с ней произошла такая необратимая метаморфоза. И сейчас Женя Яхлов правильно сказал, что ее переводят в другую палату. Хотя, честно говоря, на мой взгляд, людей, которые выступают с подобными инициативами и высказывают такие взгляды, в парламенте нормальной страны держать как-то было бы не принято ни в нижней палате, ни в верхней.
А вот Греция нормальная же страна, там есть партия «Золотая заря», там чуть ли не какие-то убийцы заседали в парламенте.
Партия «Золотая заря» – это фашистская партия, без всяких оговорок, на мой взгляд. Вот очень забавно, что учреждение, которое у нас называется Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом, категорически отказывается внести ее в список экстремистских организаций, чья деятельность запрещена в России. Я им писал такой запрос, но получил от них уверенный отказ, поскольку они якобы ничего об этом не знают, хотя найти информацию крайне нетрудно. Почему-то, когда им надо было запрещать правый сектор, УНА-УНСО и организацию украинских националистов, они всю информацию быстренько нашли, а тут найти не могут. И представители этой славной партии даже ездят нам в Петербург на фашистский форум, как известно, и совершенно безнаказанно тут выступают и разгуливают по нашему городу. Но, тем не менее, возвращаясь к Лене Борисовне, которую я имею удовольствие лично знать в те недолгие времена, когда она состояла еще в «Яблоке», пока не сбежала оттуда в «Союз правых сил», а потом оттуда уже совершила трансфер в сторону «Справедливой России», раньше она была более вменяемой, я так скажу. С ней можно было обсуждать достаточно серьезные юридические вопросы. Что с ней случилось, не знаю за последние годы. Не только с ней это, в общем, случилось.
Со страной тоже что-то случилось.
Да и со страной случилось. Елена Борисовна – это такой персонаж, который, на мой взгляд, стал уже нарицательным. Я думаю, что «Единая Россия» просто считает, что власть, а она, конечно, часть власти, никакой она не оппозиционер из «Справедливой России», она позорит просто власть своим присутствием в Государственной Думе, и надо бы ее убрать куда-нибудь, где вреда от нее будет меньше, да и информационных возможностей поменьше. Если вы посмотрите, все-таки к деятельности членов Совета Федерации у нас приковано куда меньше внимания средств массовой информации.
Хорошо, давайте.
Я считаю, что в следующем составе Думы могут оказаться другие персонажи на ту же самую букву. Все к тому, с похожими инициативами.
Хорошо. Я бы хотел затронуть такую историю. Тут анонсирована серия встреч Владимира Путина с лидерами думских партий. Значит ли это, что на самом деле существует вот такой единый монархический блок поддержки Владимира Путина, его курса, такой патриотический, включающий все четыре структуры, от ядристов до коммунистов? Кстати, Зюганов должен быть, насколько я понимаю, первым посетителем то ли Кремля, то ли резиденции Владимира Путина. Алексей, что вы думаете?
Монархический дискурс мне представляется крайне надуманным, искусственным, как и дискурс об ЛГБТ. Поэтому я не думаю, что стоит рассуждать о плановой встрече президента с главами парламентских партий и фракций в таком ключе. Конечно, сервильность российской парламентской оппозиции, она общеизвестна, и этого никто не отрицает. Но, с другой стороны, это можно назвать и конструктивным взаимодействием. Надо сказать, что в последнее время КПРФ ведет довольно активную работу, находясь, конечно, в электоральном состоянии, приподнятом, я бы даже сказал. Поэтому можно будет ожидать даже острых вопросов президенту. Тем более, что экономическая, социально-экономическая повестка дня к тому предрасполагает увеличение количества бедных, уменьшение темпов развития экономики, катастрофическое состояние финансовой системы, безусловно, предрасполагает к этому. Если эти вопросы не будут заданы, то в 2016 году, я думаю, что избиратели вполне себе четко дадут понять, что готовы сменить состав Нижней палаты парламента радикально.
Давайте мы Бориса спросим. Вишневского. Борис, а вы как думаете, собственно, зачем вот эти встречи, и не обидно ли вам? Ваша партия в пятерке, можно сказать, не в Думе, но в числе тех, кто кормит избавиться от бюджета по результатам выборов. Можно было и вашего лидера, наверное, позвать тоже поговорить. И вообще, не дискриминация ли это перед региональными выборами? Вот с царем-батюшкой встречаются 4 партии, а не 44.
Да никакая не дискриминация. Мы совершенно спокойно к этому всему относимся, потому что, в частности, не видим никакой разницы между всеми 4 партиями, которые сейчас находятся в Государственной Думе. Это все «Единая Россия», только или фас, или профиль, или сзади, или сбоку. Ну, вид сбоку от вида спереди у него уже мало отличается, судя по важнейшим голосованиям. Пусть они там между собой и обсуждают свои вопросы в рамках 4 крыльев одной и той же партии. Я думаю, что ситуация могла бы измениться, если бы у нас были бы нормальные выборы, если бы на эти выборы могли бы быть допущены самые разные партии. Самое главное, если бы эти партии имели бы более-менее бы справедливые информационные возможности, если их бы не снимали с выборов, не были бы допущены к эфиру и могли бы сообщить бы гражданам то, что они хотят, что они думают, что они могут предложить. Поскольку этого нет, то я думаю, что будут предприняты попытки, конечно же, на выборах 2016 года сохранить этот вот состав федерального парламента, может быть, дополнив еще реинкарнированной партией «Родина» с Глазиным и Рогозиным, с теми же самыми. Это все мы уже видели, как вы помните, в 2003 году. И помним, чем закончилось это тогда, партия, называвшая себя оппозицией, быстро превратившаяся в спецназ «Президент». Поэтому, повторяю, такого рода встречи нас совершенно не беспокоят. Нас вообще беспокоят проблемы нашей страны, а не проблемы взаимодействия Кремля со своими сателлитами.
Хорошо, ну вопрос какой-нибудь у вас к президенту Путину был бы. Вот представьте себе, что вместо господина Митрохина позвали бы вас. Вот вы бы какую-то проблему сразу взяли бы и поставили в лоб.
Я отвечу словами моего покойного друга и учителя Бориса Натановича Стругацкого. Мне не о чем говорить с президентом.
Это интересно. А с кем же надо говорить? О войне, о экономике, о кризисе, о котором сказал Алексей?
Наша точка зрения и так хорошо известна, его точка зрения тоже. Переубедить его бессмысленно. Я не считаю это возможным, не считаю это необходимым. Надежда на то, что если ему лично что-нибудь рассказать, он сразу вмешается и исправит, например, отменит цензуру на телевидении, сделает честные выборы, выпустит Надежду Савченко, прекратит войну с Украиной. На мой взгляд, надежды эти совершенно бессмысленны. Поэтому такого рода ритуальные встречи, на мой взгляд, никакого содержания не несут. Вот что было бы интересно, но президент в этом никогда не согласится участвовать, это публичная дискуссия с участием президента, представителей разных партий, в том числе оппозиционных и в том числе непредставленных в Государственной Думе, и причем в телеэфире, в прямом. Вот на это мы бы охотно бы согласились.
Это вы размечтались-то. Да, это вы размечтались. Евгений Хлоп, да. Что вы думаете вот об этих мероприятиях кремлевских?
То есть меня просят прокомментировать встречу куратора с курируемыми. Ну как, ну служба такая, значит, полагается периодически встречаться с курируемыми. На самом деле я все-таки не могу сказать.
Но это же, понимаете, это добавка своего рейтинга вот этим лидерам, этим значит, фигурам.
Секундочку.
Да, с высоты своего положения,
секундочку.
С популярности.
Никакого, я не очень понимаю, что значит добавка рейтинга.
Вот делится он. Потом можно фотографию поместить. Зюганов и Путин. Там, Миронов
я
и Путин.
Я не уверен, что электорат Зюганова влюблен в Путина. Вот я не уверен в это.
Миронова?
Миронова, я не берусь комментировать электорат Миронова, потому что я полагаю, что тот электорат, который у него был в 2011 году, исчез. И новый не появится. Вот это мое предсказание, что значимого электората не появится. Схема 4-крылого двуглавого орла, восьминогого семичлена, да, я все-таки считаю, надо отойти к более глубокой, понимаю, что в стране существует консенсусная поддержка за небольшим исключением левой, настоящей левой и либерально-западнической оппозиции, консенсус поддержки внешнеполитического курса президента Путина. При этом все остальные, включая партию поддерживающую президента Путина и возглавляемую премьером Медведевым, всячески поносят политику правительства премьера Медведева, которая расколота тоже на два блока, которые выдвигают диаметрально противоположные концепции дальнейшего развития. Ну, разговоры о там еще большем, там, тем проблемам, то, что коллега сейчас говорил, о каком-то там темпе роста в стране, 13 месяцев рецессии, никакого там замедления темпа роста нет. Есть просто четко фиксируемый спад экономический. И особенно спад промышленного производства и потребления. Это первое. Ну, а по поводу там, я не понимаю, почему были ассоциации с ЛГБТ, хотя термин политический трансгендер я бы в отечественную политологию бы обязательно ввел.
Хорошо, к нам подключился Михаил Виноградов, который, как всегда, куда-то торопится, поэтому дадим ему слово. Михаил, я хотел бы у вас тоже спросить, в общем, ну вот важно ли сегодня, какой вариант вот этой патриотической солянки предпочтут россияне сначала осенью на региональных выборах, а потом через год? Ну, условно говоря, будет ли там больше Родины и патриотов России, в смысле в кавычках, и меньше справедливой России, тоже в кавычках?
Ну, если говорить об этой разнице, мне она не представляется существенной, не представляется принципиальной. Если брать настроение избирателей и граждан, конечно, прежде всего, интересны колебания тех людей, кто вообще не интересуется политикой, то есть будет ли новая волна какой-то роста интереса к политике, или наоборот, будет волна разочарования в политике, усталости, депрессии, в том числе и у сторонников, и у противников власти. Но я думаю, что предстоящие выборы и в этом году, и в следующем пока более интересны именно с точки зрения того, как, собственно, элиты отнесутся к предвыборной борьбе, потому что в России традиционно борьба за интерпретацию итогов победы на выборах, или там итогов выборов, начинается задолго до выборов. И борьба за то, кто ковал эту победу, она, собственно, и будет составлять о многом содержание политической жизни ближайшего года. А избиратели, там, наверное, более важен сам вопрос о принципиальной политической активности, нежели об окрасках, о полутонах, цветах, который, может быть, предложат какие-то из партий.
Ну, вот я просто уточню уж тогда конкретно. Вот будет там Родина и не будет справедливая Россия? Это реальный вообще на сегодня прогноз? Я понимаю, что все меняется, все там
плывет. Вообще, наверное, самый реальный прогноз, что не будет ни тех, ни других, потому что ни те, ни другие, так сказать, особого стремления, желания, драйва, страсти не демонстрируют, там, да, а имитировать их достаточно сложно. Поэтому я думаю, что проект Родины сейчас время от времени тестируется, хотя думаю, что персонажи оттуда, особенно Сергей Глазев, уже забыты общественным мнением, и вряд ли кто-то особенно узнает его на улице, если он там появляется.
Михаил Виноградов, фонд «Петербургская политика». Алексей Мухин, я видел, вы слово просили.
Да? Я могу лишь дополнить Михаила, что и Рогозин, и Глазьев, сейчас находясь на государственной службе, вряд ли могут позволить себе отвлечься на такие глупости. Это первое. Второе. Коллега упоминал о 13 месяцах, намекая, видимо, на введение антироссийских санкций, но я напомню, что...
Как доклад Илларионова. Всего-навсего.
Я напомню, Андрей Николаевич, что системные сбои в российской экономике, системные сбои начались еще с 2012 года. И действительно, многие партии, скорее всего, будут те, которые не считаются аффилированными с Кремлем, будут использовать их как элемент предвыборной борьбы обязательно.
То есть будут бороться с правительством Медведева.
И мы сразу увидим, да, кто, что называется, на самом деле лоялен Кремлю, а кто нет. Вот, я думаю, что этим займется и КПРФ, и даже ЛДПР. Что касается справедливой России и Родины, раз уж мы их совместили в один пул, так сказать.
Ну, просто потому что вот их
продвигают. А я объясню, почему они войдут в один пул, потому что для них попадание в Государственную Думу возможно только в одном случае. Если они насытят свои списки членами ОНФ. Вот тогда включится...
Они входят в ОНФ и те, и другие, да?
Насколько я помню, справедливая Россия, она, ну как, войти в ОНФ просто так, что называется, можно просто
так. Вот патриоты России, они вошли в ОНФ.
Можно просто так, там нет фиксированного членства. То есть объявляет партия, что она входит в ОНФ, она входит в ОНФ. Забывает она об этом, и все об этом забывают. Вот справедливая Россия и Родина могут стать партиями-носителями. Если они насытят свои списки членами ОНФ, тогда у них появляется шанс попадания в следующий Государственную Думу. Без этого, к сожалению, они не, или к счастью, они не попадут. Ну, к сожалению, для них, к счастью, для их оппонентов.
Ну, хорошо, я к Борису Вишневскому в Петербурге опять обращусь. Борис, а что, собственно, делать вот на тех выборах, которые в России есть, которые не совсем выборы, а в значительной степени и вообще не выборы, вашей партии? Вот вы либеральная оппозиционная партия, которая не хочет разговаривать с Путиным, которая против аннексии Крыма, которая против войны российских войск в Донбассе.
Что делать? Идти на выборы, участвовать в них и добиваться победы на этих выборах, несмотря на все ограничивающие условия. Я могу привести очень простой пример. Вот у нас были в сентябре муниципальные выборы в Петербурге. В день голосования, подчеркиваю, больше половины от кандидатов «Яблока», которые были выданы на этих выборах, они стали бы депутатами, если бы учитывались только проголосовавшие в этот день избиратели. Да, с помощью досрочного голосования и массовых фальсификаций всех их лишили заслуженно завоеванных мандатов. Но в день голосования мы увидели совершенно реальную поддержку кандидатов от политической партии, которая открыто говорит, что она не входит в те самые пресловутые 86%, которая открыто говорит, что она не признает аннексию Крыма и считает, что должна быть отменена, которая открыто выступает против политики властей в украинском вопросе, то есть отстаивать те взгляды, которые у нас объявлены маргинальными, которых придерживается якобы совершенно ничтожное число граждан. Так вот, наши кандидаты получали по 20, по 30, по 35% голосов на этих муниципальных выборах в городе Петербурге, что, на мой взгляд, наглядно весьма опровергает данные о крайней маргинальности подобных взглядов. На выборах в Московскую городскую думу тоже несколько наших кандидатов показали очень хорошие результаты, тоже от 20 до 30% и больше. И только из-за фальсификации, на мой взгляд, административного ресурса не стали депутатами. Это означает, что поддержка в обществе этих взглядов есть, и надо стараться трансформировать ее в депутатские мандаты. И как минимум надо доносить до общества ту позицию, которой мы придерживаемся. Поэтому в выборах мы участвовали и будем участвовать в региональных выборах, которые будут в сентябре этого года, и рассчитываем на приличные достаточно результаты, рассчитываем на поддержку граждан.
Я просто, можно, уточню? Вот меня поразила одна такая интересная деталь. Ну, там, скажем, в Новосибирске там у вас из списка убежал там один кандидат, каких-то других там радикальных либералов в этот список не взяли, ну, бывает всякое. А вот в Костроме, например, в Костромской области, список возглавили бывшие члены «Единой России». Ну, может, они в последние дни там раскаялись и считают, что Крым аннексирован, но как-то в предыдущее время такой яркой деятельности за ними не было заметно. Я вспоминаю, как-то какое-то время назад похожая смешная история была на выборах в Калининградской области. Там список «Яблока» возглавили депутаты бывшей партии пенсионеров, тоже состоявшие во фракции «Единая Россия». Такое впечатление, что в некоторых случаях партия «Яблоко» оппозиционна, скажем, на федеральном уровне, а в регионах выступает как спойлер против других либералов. Нет такого?
Нет, это абсолютно неправда. Что касается спойлеров, это вранье, которое распространяют наши партнеры, я так скажу, из демократической коалиции, которые считают спойлером всех, кто смеет участвовать в выборах из демократических партий, кроме них. Я не знаю точно насчет Костромы. Там недавно была партийная конференция.
Я вам рассказал.
Да, я понял, повторяю. Значит, там я не знаю деталей. Что касается города Калининграда, да, действительно, была такая ситуация, когда люди, состоявшие в партии пенсионеров, к нам пришли, сказали, что хотели бы участвовать от «Яблока» в выборах. Успеха никакого не добились и сбежали. Но сейчас, например, в том же Калининграде, в нашу партию, тут только что вернулся такой депутат по имени Витаутус Лопата, который был когда-то в «Яблоке», потом ушел и сейчас вернулся, значит, поняв, что все-таки только мы и есть настоящая демократическая оппозиция, по крайней мере, в городе Калининграде. В Новосибирске список «Яблока» возглавляет достаточно известный человек на федеральном, в том числе, уровне. Зовут его Иван Стариков. Человек, в общем, достаточно приличной репутацией, и интеллектом и большим опытом. Я думаю, что очень трудно его назвать чем-то спойлером. Там, скорее, еще спойлером являются другие люди. Есть замечательная история в городе Калуге, как вы знаете. Значит, где почему-то в качестве представителей демократической коалиции вот, в кандидатах оказались большей частью персонажей из Москвы. Ну, я не считаю это правильным. Значит, мы в Костроме выдвинули только местных. А демократической коалиции там баллотируются, как известно, люди Костроме, не имеющие в том числе ни малейшего отношения.
Не любите вы Илью Яшина. Хорошо, давайте мы Михаилу Виноградову дадим слово. Михаил, что ловить на выборах вот этой либеральной последовательной оппозиции, которая нынче есть аж в трех вариантах? Значит, «Яблоко» во главе с Митрохиным и Явлинским, вот и Борис Вишневский, значит, тоже его представляет. Есть демократическая коалиция Навального и Касьянова, вот, имени покойного Бориса Немцова. Ну и, наконец, есть еще партия Андрея Нечаева. Я все время путаю, как гражданская инициатива. Платформа была у Прохорова, да. Выучил, наконец. Вот, гражданская инициатива, которая тоже подбирает каких-то, значит, ветеранов демократии.
Ну, смотрите, я думаю, что задачи разные там, да. Если говорить о «Яблоке», о котором сейчас упоминали, я думаю, что как раз на федеральном уровне «Яблоко» чаще выступает спойлером, чаще предъявляет собственную такую большую системность в сравнении с так называемой несистемной оппозицией, рассчитывая на те или иные бонусы, может быть, если Бог даст, и какие-то преференции на думских выборах. Возможно, рассчитывает безосновательно. Что касается региональных отделений, в том же Петербурге, конечно, «Яблоко», существенно, такое более оппозиционное, критичное и, так сказать, по многим вопросам сближающее с другими такими либерально-оппозиционными силами. Но я думаю, что цель региональных «Яблок» – это напоминание о себе, подготовки к думским выборам. Цель федерального «Яблока» более размыта, поскольку, на мой взгляд, сценарий такой лоевистской оппозиции «Яблока», он более вероятен на думских выборах, чем сценарий такой радикализации.
Ничего себе лоялисты, которые против аннексии Крыма выступают и там войну в Донбассе требуют прекратить.
Тем не менее, если посмотреть на то, как «Яблоко» каждый раз объясняет, почему оно не участвует в той или иной акции, вопросы по федеральному «Яблоку» возникают. Повторяю, что касается регионов, где-то они сильные, где-то они слабые, но они чаще более критичны. А что касается демократической коалиции, я думаю, цели здесь немножко другие. Первое – это некое присутствие в выборной повестке дня, поскольку новая повестка дня пока демократической коалиции не предъявляется. Присоединение к выборам, то есть когда говорят о выборах, упоминают о демократической коалиции. Ну и некий тест-драйв будущего сбора подписей, возможного будущей активности в случае, если будет решено пытаться идти на выборы в Госдуму. Эти задачи в целом решаются, какие-то более масштабные задачи, связанные с тестируем тех или иных технологий воздействия на общественное мнение, как это было на выборах мэра Москвы, эти задачи, на мой взгляд, не решаются. Мотивация партии Андрея Нечаева довольно загадочна, поэтому там даже проблема узнаваемости этой партии, на мой взгляд, сегодня не решена.
Алексей Мухин, пожалуйста, ваш взгляд на либералов-оппозиционеров.
Мне кажется, что родовая травма нашей оппозиции, это зацикленность на Путине и руке Кремля, она играет с ней злую шутку, потому что их повестка дня из этого замкнутого круга просто не вырывается. В результате результаты на выборах, в том числе региональных, похожи на статистическую погрешность.
Ну, Навальный не статистическая погрешность на
Навальный московских это скорее выборах. Исключение. Скорее исключение, потому что Собянин за три года не смог снискать любви москвичей, прямо скажем.
Да уж.
И очень рисковал, когда попросил о досрочных выборах у президента. Я представляю кривую ухмылку Путина, когда он ему эту возможность предоставил. По сути, Собянин был этими выборами наказан за то, что подверг сомнению легитимность себя, назначенного Путиным, и попросил о легитимности, что называется, от народа. Эта ситуация была очень интересная, показательная, но это уже история. Что касается нынешней оппозиции, то я глубоко убежден, что пока она не сформирует позитивную повестку дня и не станет сбрасывать свои системные ошибки на пресловутую руку Кремля там, и происки Кремля при регистрации, при голосовании и так далее, дело, что называется, не пойдет. Идет.
А как... можно уточнить, позитивное это что?
Я имею в виду довольно четкую и внятную экономическую, социальную повестку, попытки, вернее, представления качественных политиков на региональном уровне и на федеральном уровне тоже. Вот, кстати, то, чем занимается сейчас, пытается, вернее, заниматься Единая Россия. Посмотрим при подготовке к выборам. А насколько ей удастся рекрутировать местных, в том числе региональных, общественных деятелей, которые более-менее популярны у себя в регионах? Я не уверен, что это получится, но они в этом направлении работают. Мне кажется, что оппозиции следует в этом ключе поработать еще лучше, потому что ситуация у нее гораздо хуже.
Хорошо, Евгений Ихлов, да. Вы сравнили как-то в одном из комментариев своих положение либеральных оппозиционеров с социалистами 19 века.
Да.
Почему?
Не 19 века, а в 80-х, начало 90-х годов из социалистов Западной Европы, ну и Центральной Европы, когда легальная деятельность была возможна, но при этом также четко подчеркивалась внесистемность. То есть за то, что ты социалист, перестали сажать. Партии формально допустили к политической жизни. Газеты разрешили издавать. Все. Да? Ну, там, но при этом все остальное, там, условно говоря, смыслообразующая деятельность была направлена на их обличение. При этом социалисты высказывали ценности, которые отторгались всем остальным тогдашним истеблишментам. Ну, в частности, они отвергали колониальные войны, которые все остальные радостно приветствовали. Ну, например, да, требовали избирательное уравнение прав мужчин и женщин, что воспринималось точно так же, как сейчас в России идея однополых браков. Ну, и с той же перспективой, конечно.
Ну, сравним.
Почему? А почему, собственно, вот право на развод, право на развод по той же самой причине, что 100 лет назад точно так же преследовали женщин, сажали и избивали демонстрации суфражисток, разгоняли жесточайшим образом, которые требовали всего-навсего избирательных прав наравне с мужчинами. И а какие были безумные скандалы и сложная политическая борьба за право женщин на развод. В конце концов, в Италии только середина 70-х годов был решен вопрос, а в Испании 80-х. Ровно то же самое. Тренд известен, путь из борьбы известен, результат...
Хорошо, а что сейчас делать? Значит, от Алексея Мухина получили совет, да?
Значит, я могу сказать, понимаете, вот, во-первых, все-таки я должен сказать, что нечего валить на секторальные санкции, если рецессии 13 месяцев, а секторальным санкциям только введению 11, то, понятно, связь не вполне четкая.
Я
экономика стала заваливаться просто от мудрой политики путинско-медведевского управления экономикой. Но, опять же, был упрек, почему зацикленность. А я не могу ответить, а почему вся немецкая оппозиция с начала 30-х до середины 40-х годов была зациклена на фигуре Гитлера? А почему вся советская оппозиция с начала 20-х годов была зациклена на фигуре Сталина? Ну, так исторически случилось.
Ну, то, что авторитарный режим, это
да, или зацикленность на фигуре де Голля, до его отставки в апреле 69-го года, да, была во Франции. Вот с 58-го года по 69-й год была зацикленность на фигуре де Голля. Значит, по поводу оппозиции деятельности, понимаете, вот надо, вот у меня схема такая, что весь, так сказать, вот антилиберальный дискурс вращается вокруг трех центров: сталинистского, нацистского и фашистского. Либеральный, а там все время тоже появляется. Во-первых, всегда есть яблоко. Во-вторых, всегда есть либерально-западническая оппозиция, которая воспроизводит себя идеологически к буржуазной революции 91-го года и хочет, наконец, завершить ее задачи. И всегда появляется при наличии финансов более умеренный либеральный проект, который бы не воспринимался правящим режимом, властями придержащими, как прямое идеологическое отрицание сосуществования. Надо понять совершенно четко, что либерально-западническая оппозиция отрицает существующий режим как таковой. Точно так же, как социалисты 80-х-90-х годов считали, что существующие в тогда европейских странах системы монархические, не монархические, колониальные и так далее, олигархические, они должны исчезнуть и быть заменены другими системами.
Исторически обречены.
Ну, нет, они считали, что эти системы не должны существовать.
Угу. И они путинский верили, режим не должен существовать.
Значит, с точки зрения либерально-западнической оппозиции, путинизм должен быть диалектически снят.
Только как это сделать, никто не знает. Поэтому приходится ходить
почему
на региональные выборы.
Нет, секундочку. Ну, по поводу региональных выборов и местных, Я считаю, что почему-то российская либеральная оппозиция считает участие в выборах единственным методом и способом и поводом для своей политической агитации. Ну, почему-то вот так решили. Почему-то. Я не очень понимаю, почему. Потому что для восточной, центральноевропейской оппозиции коммунистическим режимом, например, сказать им, что вы можете возражать против режима только во время избирательных кампаний, пытаться участвовать там какие-то, не знаю, там польские сеймы, там коммунистические и так далее. Ну, это они восприняли бы это иронически. Но люди считают, что именно в этот момент они могут агитировать, это повод для агитации, это форма для агитации и так далее. Ну, считают, пусть занимаются. В конце концов, потом же происходит неизбежное. Потом будет поток заявлений о том, что все выборы безнадежно фальсифицированы, что все цензура, давление, фальсифицированы, сфабрикованные дела и так далее. Потом будет то же самое в августе-сентябре 2016 года.
Ну, а в 2011-м люди вышли на улицу, возмущенные как раз фальсификацией выборов.
Люди
значит,
вышли,
этот механизм сработал.
Значит, люди вышли на выборы в последний раз, веря, что в стране выборы и вообще избирательный процесс на что-то влияют. После 2012 года российское общество смирилось с монархическим дискурсом, считает, что власть – это как погода. Вот она есть, она есть. Поменять ее нельзя в рамках заданных правил игры.
А что можно?
И ждут, когда поменяются правила игры. А вот понимаете, в чем дело? Как-то вдруг случилось, что восточно-центральноевропейские коммунистические режимы и советский режим куда-то исчезли. Можно сказать, что они исчезли в результате выборов в Верховный Совет Народных Депутатов. Можно сказать, что так.
Ну,
я вам скажу,
да,
что
Алексей,
они ждут,
потом
они ждут государственного переворота, конфликта элит внутри команды Владимира Путина и то, что Запад нам поможет.
А может быть, они ждут, что Владимира Путина в конце концов отнесут в мавзолей к Владимиру Ленину. Я же не знаю. Хорошо, у Михаила Виноградова есть какие-то дополнения к этой яркой дискуссии?
Проблема такой либеральной оппозиции в том, что не хватает не только позитивной, сколько в принципе собственной повестки дня. Потому что пока она идет только за властной повесткой дня, там антисиротский закон, ограничения, ну и так далее. Власти достаточно.
Ну как, вот убили Бориса Немцова и состоялась грандиозная демонстрация, да? Mm-hmm. То есть это тоже властная идет за властной повесткой дня. Люди близкие или, по крайней мере, любящие власть убили Бориса Немцова. Вы знаете, вот те люди, которые убили Бориса Немцова, как нам рассказывают многие средства массовой информации, в том числе близкие к власти, да, они служили в силовых структурах этой власти.
А вы знаете их бэкграунд?
Я еще раз говорю, на последнем этапе своей деятельности эти товарищи служили в военизированных формированиях Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Возможно, это ошибка Кадырова. Никто ответственности не снимает.
Ну, тем не менее, Кадыров, видите, он государственный деятель этого режима.
Тоже, а не просто огульно
обвинять. Ну, есть хорошо? Такая версия, хорошо, скажем так. Вот была такая версия, да? Вот пошли за повесткой дня власти. Так получается? Михаил, извините, я вас прервал.
Продолжу.
Извини меня.
Мистер Немцов все-таки особый случай, хотя многие, конечно, из вышедших на эту акцию, естественно, исходили из представления о том, что власть к этому причастна, и это двигало имя в вопросе о том, выходить на эту акцию или нет. А так, я думаю, что у власти здесь осознанно транслирует настроение в оппозиционные ряды, что плетью руку не перешлепешь, как-то бороться бессмысленно, страна согласилась там, с анархической моделью, о чем говорили коллеги и так далее. И здесь, по сути, власти выгодно вот это ощущение депрессии и неготовность двигать собственную повестку дня, которая сегодня, безусловно, есть у значительной части либеральной оппозиции. Пока создать что-то свое не получается, там, да, и это проблема. Насколько восточноевропейский опыт здесь правилен или нет, наверное, можно спорить, потому что в Польше и Венгрии, скажем, особенно в Польше оппозиционное движение было сильно, а, скажем, в ГДР оно было такое достаточно слабое, да, и, в Чехии среднее. Тем не менее, там, на ГДР тоже свалилось, и ГДР оказался один из самых серьезных бенефициаров, наверное, восточноевропейской революции 89-го года.
Да, я к Борису Вишневскому в Петербург обращусь, к члену Федерального совета партии «Яблоко» и депутату законодательного собрания. Борис, ну, видите, вот в течение последних минут 10 вы получили массу бесплатных советов от политологов и политтехнологов о том, как надо работать с оппозицией. Что вы принимаете, а что нет?
Я благодарю за советы. Мы их не в первый раз уже слышим. Особенно радует совет про позитивную повестку, которая у нас есть и всегда была. Достаточно заглянуть в нашу программу, чтобы с ней ознакомиться. Если совсем коротко, эта повестка заключается в том, чтобы власть бы зависела от общества. Вот у нас очень любят говорить о том, как важно было услышать то, что хотели люди, например, в Крыму. Прекрасно. Пусть с таким же вниманием отнесутся к тому, что люди хотят в Петербурге и в Москве. Вот пусть те граждане, которые так восхищаются тем, что прислушались к общественному мнению в Крыму, попытаются, например, воспрепятствовать незаконному строительству у себя во дворе. Попытаются сделать так, чтобы у них не вырубили сквер или парк под очередной храм. Чтобы у них под окном не провели бы скоростную дорогу. Чтобы не разрушили бы историческое здание. Чтобы бюджетные деньги бы тратились на то, что им нужно, а не на то, что нужно чиновникам. Пусть посмотрят, как у них будет это получаться. Думаю, что примеров очень много. Вот суть нашей позитивной программы в том, чтобы власть, если коротко, была бы обязана делать то, что хотят граждане. Сегодня этого, мягко говоря, не происходит. Мы хотим, чтобы бюджетные деньги бы тратились на нужды людей. Вот мы в Петербурге каждый день практически работаем с инициативными группами, которые борются против незаконного строительства, которые борются за сохранение своих парков и скверов, которые борются за то, чтобы ремонтировали нормально их дома, ремонтировали тогда, когда нужно, а не в 2035 году, как это написали в плане. И это, между прочим, делается каждый день, а вовсе не только перед выборами. Вот если интересно Алексею Мухину и Жене Юхлову и вам, Миша, я позавчера как раз выкладывал на сайте вот свой депутатский отчет за последний год. Там перечислены совершенно конкретные вещи, которыми мы занимаемся. Есть отчет фракции «Яблоко» за последние полтора года. Там тоже абсолютно конкретные указаны вещи. И вот именно это и есть на самом деле лучшая политическая агитация. Потому что политическая партия, тем более оппозиционная, она должна отстаивать интересы граждан, быть с ними везде, где их права нарушаются, где на них наступают. «Яблоко» занимается этим и в Москве, и в Калининграде, и в Новосибирске, и в других многих городах нашей страны. И в Карелии, где их гнобят, как только могут, как хорошо известно. Вот это та самая политическая позитивная программа, которой от нас так хотят. Так что мы не просыпаемся перед выборами, а мы работаем каждый день. Да, мы знаем, что есть товарищи, которые презрительно именуют это теорией малых дел. Ну что ж, пусть попытаются совершить большие дела. А для меня очень важным является то, что везде, где на права людей наступают, везде, где нужна помощь, в камере в Петербурге, «Яблоко» там появляется незамедлительно.
Хорошо, Алексей, реплика я вижу.
Я с уважением отношусь к вашей работе, к вам лично, но единственное, что я могу сказать, что строительство трасс, храмов и так далее, это очень спорный вопрос. Например, известная либеральная позиционерка Евгения Альбац очень долго критиковала строительство трассы через Химкинский лес. И когда результаты были достигнуты, она точно так же на голубом глазу спокойненько рассказала, что она за 25 минут долетела до Шарика. Сделала совершенно позитивный вывод на этот счет. Вот мне кажется, что многие либеральные проекты или оппозиционные проекты используют недовольство людей в своих политических целях.
Ну, а коммунисты не используют?
Мне это не очень нравится. Мне это тоже не нравится.
И когда Единая Россия люди,
когда Единая Россия занимается тем же самым, я критикую ее за
вот
это. Совершенно,
фронт,
совершенно
они же
четко.
Любят этим заниматься.
Совершенно четко критикую за это.
Тоже популизм есть.
Но как надо же надо быть справедливым и объективным.
Как же заниматься политикой, если вот не хвататься за интересы людей?
А вот так.
Ну, тогда надо любить Путина и одобрять все, что делает, например, Собянин или Полтавченко.
Надо уважать выбор народа.
Ну, что значит выбор народа?
Какой выбор народа?
Чем вы
говорите? Я говорю о 89% поддержки.
Ну, а вы верите в эти 89%?
Это о чем мне дразнить? В Третьем Рейхе поддержка была 99%, а 1% сидел в Дахау.
Вы не можете отрицать, что Владимир Путин в 2012 году выиграл честно.
Могу.
Нет.
Могу.
Приведите примеры и идите в суд.
Значит, в суд я ходил, получал ответ. А в суд поступали два протокола. Местный, и, так сказать, подписанный, и выложенный ЦИКом. Приходил ответ, что, значит, результаты утверждены и вступили в силу выборов. Значит, по поводу выборов. Понимаете, вот вы думаете, что там речь идет только в подсчете голосов. А ведь выборы...
Не, я принимал участие в кампании.
Значит, секундочку.
Непосредственно.
Выборы. Ну, да, выборы. Я процитирую заявление правозащитников мая 2012 года большой группы организаций. процесс подачи голосов. Выборы – это сложная, комплексная, многомесячная ситуация, в которую включает и в том числе пропорциональный доступ к СМИ, к общественному мнению. А когда люди воевали с завязанными руками и, значит, против тотальной машины пропаганды, ну, которая говорила, что их успех придет к немедленному краху, разделу страны. Ну, посмотрим, я же говорю, что вот, ну, социалистов 80-х годов 19 века в Германии, они вот говорили, что они там губят, предают и губят страну. А они говорили, что там пенсии нет, семьи голодают, рабочие там живут, черт не знает как. Страна зачем-то тратит миллиарды на дредноуты, непонятно зачем. Вот они какие-то говорили какую-то там, готентотов там в Африке из пулеметов косят десятками тысяч. Вот они все это говорили. Вот.
Но Второй Рейх сейчас... кончился с этой мировой
вот,
войной,
так,
да?
Ну вот, ну, я...
за которую социалисты проголосовали.
Значит, либеральная западническая оппозиция не хочет, чтобы конец путинизма наступил так же, как конец режима Саддама Хусейна в Ираке. Ну, хотелось бы по-другому вырулить.
Ну, Каддафи вам... тоже не очень хорошо.
Ну, Каддафи, да. Так вот, я просто хочу сказать очень важную для меня...
Да,
по поводу позитивной повестки дня. В стране не нарушают права. В стране их нет. Вот надо просто понять. Их нет. Повестка дня позитивная начинается с констатации этого и с возможностью предложить обществу потом, после, так сказать, часа года зеро, нулевого года, да, вариант создания системы, где будут права, а потом потратить много десятилетий за то, чтобы эти права расширялись, и довольно неукоснительно соблюдались.
Хорошо, теперь в России нет граждан, получается, а есть подданные. Хорошо. Пожалуй, последний круг вопросов. Это ситуация в Украине, ее влияние на российскую политическую повестку дня. Я вот читал Михаила Виноградова только что в Фейсбуке. Он считает, Михаил, я правильно вас, наверное, буду толковать, что западная дипломатия сделала ряд успехов. Вот это соглашение по Ирану, ловушка для России с идеей трибунала по Боингу, и смягчение позиции Киева на Украине. Имеется в виду возможность, так сказать, некого широкого самоуправления вот этих самых зон оккупированных или зон, так сказать, особого статуса в Донбассе. Как все это повлияет, вот, это, вот этот комплекс решений, происшедших на наших глазах, на то, что в России? Ну, например, уменьшится ли пропагандистский раж, который на телевидении такой разжигательный идет?
Ну, заявка пока сделана на успех американской дипломатии, она пока не развита. Я думаю, что мы получим тактический всплеск пропаганды в связи с годовщиной Боинга, но все-таки ощущение того, что раш несколько снижается в украинской математике, и то, что общество перестает там, интересоваться событиями настолько, насколько интересовалось год назад, такое ощущение, наверное, происходит. А дальше все будет зависеть от того, готова ли все-таки Москва на реальную такую рационализацию позиции по отношению к Украине, или по-прежнему в ее представлении идет война сил добра и зла, и Москва здесь не может дезертировать. Поэтому есть то, что последние полгода, безусловно, произошла некоторая рационализация политики в отношении Украины, мы видим. Другое дело, что ни общественное мнение, ни даже, в общем-то, политические элиты этого почти не замечают. Но интерес к событиям в Украине в целом снижается, и плюс придется пропаганде все-таки обозначать, что Россия играет на стороне сил мира, а не сил войны, потому что российским гражданам по-прежнему комфортнее думать, что Россия стремится к миру, и мир любой ценой важнее, чем оппонирование США на всей геополитической карте.
Борис Вишневский, как вы видите вот эффект украинских событий?
Знаете, у нас антивоенная партия, и мы не раз говорили о том, что существует очень простой рецепт прекращения конфликта на территории Украины. Для этого российские власти должны прекратить переправлять через эту границу людей и оружие, должны прекратить поддерживать так называемых сепаратистов и должны относиться к ним публично, к людям, которые с оружием в руках выступают против законной власти Украины, так же, как они относятся на российской территории к людям, которые бы с оружием в руках выступили против российской власти. Короче говоря, нужно также уважать суверенитет Украины, как уважаем свой. И тогда эта война прекратится очень быстро. Я очень надеюсь, что это произойдет, и перестанут гибнуть люди, потому что самое страшное, что происходит, вот кроме создания атмосферы вражды и внутри России к инакомыслящим, и вражды между российскими и украинскими народами, это то, что люди погибают каждый день за, на мой взгляд, геополитические амбиции нашего президента и его окружения и за создание ему высокого рейтинга в результате этой войны. Вот мы за то, чтобы война эта прекратилась как можно быстрее, и любые шаги, которые ведут в этом направлении, мы будем поддерживать. Но что будет на деле, не знаем. Я вот, пользуясь случаем, хочу выразить мои соболезнования. Это год, как был сбит Боинг от украинской территории. Я лично считаю, что был он сбит как раз пророссийскими боевиками, которых у нас почему-то жалостливо именуют ополченцами.
Алексей Мухин, как вы видите влияние украинских событий в новом, видимо, формате, поскольку пошла реализация Минских соглашений, вот такая связочка Ирана, теперь, значит, Порошенко вносит поправки в Конституцию, вот на Россию, то есть какое-то внешнее замерение?
Ну, влияние украинского фактора на Россию, безусловно, велико, тем более, что Украина выдумала войну с Россией, объявила ее и находится в этом состоянии уже довольно
как-то
долго.
Как-то выдумано? А кто даже если считает, имейте что там уважение, российские войска приходят и уходят?
Имейте уважение к чужому мнению. Слушайте. Пока за полтора за год никаких доказательств внятных того, что присутствуют именно российские войска, пока нет. Очень странно считать нескольких людей со странной биографией этими доказательствами.
Ну хорошо, вам на плевать на собственных военных, я понимаю.
Вы меня сейчас затыкаете? Когда не хотите услышать свое мнение, выполняли. Которое почему? Противоречит вашему?
Пожалуйста,
это весьма
говорите,
странно, это весьма говорите. Симптоматично для либерального дискурса.
Ничего. Не хотите говорить, ради бога, это ваше право.
Дело в том, что тот системный сбой, который произошел на Украине в результате государственного переворота, который инспирирован, в частности, извне, и доказательства этому существуют гораздо больше, нежели доказательства военного присутствия России на Украине, привел к очень серьезным сбоям в центре Европы. В результате Европа сейчас милитаризуется, и дело действительно пахнет большой войной. И не в шутку, и не в воображении украинских политиков. И в этой связи, я думаю, что Россия занимает довольно взвешенную позицию в таких непростых для себя условиях. Спасибо.
Очень хорошо, у нас осталось время для Евгения Ихлова как раз высказаться по поводу этой взвешенной позиции.
Ну а что говорить про взвешенную позицию? Понимаете, ведь есть вещи, которые отменить нельзя. Вот Россия уже должна 50 миллиардов долларов по ЮКОСу, и это не денется никуда. Потом будет решение международного трибунала, хорошо, Россия наложит вето в Совете Безопасности, это что равносильно явке с повинной. Будет иная форма судебного решения по Боингу, включая огромные компенсации родственникам. Потом будет решение Гаагского суда по Крыму. И Россия никуда от этого не денется. Значит, никакого замерения нет. Понимаете, в чем дело?
Ну, а как
в украинскую конституцию, правильно, для того, чтобы говорить, мы выполняем Минские соглашения. Выполнение Минских соглашений начнется в тот момент, когда так называемые ополченцы разрешат наблюдателям ОПСЕ в соответствии с Минскими соглашениями начать контроль за периметром российско-украинской границы в этом месте. То есть пресечет приезды вооружений, переброску людей, боеприпасов и так далее. Вот когда прекратится это, дальше возникнет простой суровый вопрос. Значит, что дальше? Я думаю, что все равно это будет продолжаться до конца путинизма. В конце путинизма вопрос этих территорий будет решен занятием этих частей правительствами украинскими войсками, и все.
Ну что ж, мы обменялись мнениями о политической ситуации в России, о выборах и о влиянии украинского фактора на российскую политику. К сожалению, довольно кратко. У нас в студии были Евгений Хлов и Алексей Мухин, Борис Вишневский из Санкт-Петербурга и Михаил Виноградов по телефону. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Гуляет ветер, порхает снег.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» московская актриса, лауреат премии «Золотая маска» Ксения Орлова.
Авторский театр – это свои актеры, свое видение. Театр, в принципе, спасется. Никуда он не денется, потому что это часть культуры нашей. Петрушки, балаганы, мир меняется. Театр останется.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».